Издательство «Эксмо». Елена Гранева. «Горький вкус соли. Выбор». Посвящается всем детям на Земле. Даже тем, которые уже стали взрослыми, послевоенному поколению СССР, которая вырастила нас и подняла страну, так и оставшись скромными и невоспетыми героями эпохи, и в отдельности моим родителям. Находка, 1964 год, июль. «Станция Находка», — объявил женский голос. Витя встрепенулся, посмотрел в окно. Поезд-подкидыш, как его назвали в билетной кассе в Владивостоке, приближался к островку яркого электрического света в окружавшей темноте. Из здания вокзала выходили люди, видимо, встречающие, а к остановке рядом со станцией подъехал автобус и выпустил пассажиров, которые слетались к перрону, как мотыльки на свет. Витя засунул руку в котомку и нащупал сухарь. Он провел рукой по оставшимся запасам. На день, максимум на два, растянуть можно. Еще пастила в кармане. Два дня точно проживу. Плюс денег хватит на три дня, если вместе с сигаретами. Если за пять дней не поставят на довольствие, надо будет искать подработку. Если станция есть, значит, нужны грузчики. Запомню дорогу. Он затянул веревку на мешке и закинул его на плечо. Долгая дорога заметно облегчила его багаж. В нем уже не оставалось ни вареной курицы, ни огурцов и помидоров, собранных в дорогу. Надо было, конечно, курицу помедленнее есть. А как ее растянуть-то? Хотя все равно бы пропало столько часов в дороге по жаре. Витя вышел из вагона. На улице было свежо. Слабый ветерок разносил незнакомый, сладко-соленый привкус воздуха. Птицы горланили над вокзалом. Витя задрал голову, но в темноте не смог их разглядеть. Наверное, большие, как вороны, или даже как курганники. Кто-то толкнул его, недовольно проворчал. Встал тут, как вкопанный, не пройти, не проехать. Только тут Витя заметил, что народ торопился к автобусу, который уже почти заполнился. Разбираться не было времени, и он побежал вместе со всеми. С трудом втиснувшись в заднюю дверь автобуса, к тому времени уже битком набитого людьми, он только успел схватиться за поручень, как двери захлопнулись, и они тронулись. Витя, стоя на нижней ступеньке, отдышался и спросил стоящую впереди него спину. «Скажите, а на какой станции выходить в Дальневосточное мореходное училище?» «Мореходка?» Кучерявый молодой мужчина с папиросой за ухом повернулся к нему. «Так надо было пешком, она прямо вдоль береговой линии, несколько корпусов. На первой остановке тебе, парень». «Спасибо», — ответил Витя. «Сам-то откуда?» «Из Талды-Кургана, Казахстан». «Ишь, тебя занесло». Автобус затормозил, двери открылись, и Витя выскочил наружу. «Ну, бывай», — крикнул мужчина ему вслед.
«Ничего себе! Большой город!» — протянул Витя, оказавшись один на остановке, и огляделся по сторонам.
Справа за дорогой сверкали огни города, а слева — там тоже были огни, но за ними Витя сначала даже не понял, что это. Черная тягучая молчаливая вода медленно колебалась, словно дышала, изредка переливаясь серебристыми отблесками, словно от чешуи невиданной чудо-рыбы. Он не мог оторвать взгляда. Живая лава притягивала его, будто пытаясь поглотить.
«Море!»
— сипло произнес он. Голос показался чужим.
«Эй, парень!» — кто-то окликнул его. «На карауле, что ли?»
Витя очнулся от оцепенения и обернулся на зов. Из темноты вышел морской офицер в мичманке с золотистой кокардой в синем кителе. Витя обратил внимание на погоны. Звездочка и три полоски. Капитан третьего ранга. «Из мореходки? Что-то я не видел тебя», — продолжал офицер. «Да нет, я только поступать приехал, экзамены сдавать». «Абитуриент, значит. Пойдем со мной, провожу до КПП». Примечание. КПП — контрольно-пропускной пункт. Они пошли вниз, к морю, по тротуару, освещенному с обеих сторон фонарями. Белые горластые птицы с желтыми клювами кричали здесь даже громче, чем на вокзале. «Здоровые!» — заметил Витя. «Почти как курганники. Они всегда так орут».
«Чайки, что ли?» «Ничего, привыкнешь. Даже перестанешь слышать».
Они дошли до проходной, маленького одноэтажного кирпичного здания рядом с большими металлическими воротами. Офицер уверенно открыл дверь, Витя последовал за ним. В небольшом помещении с голубыми стенами, за громоздким канцелярским столом, сидели офицер и курсант. Оба в мичманках, офицер в синем кителе, а курсант в синей рубашке с гюйсом, из-под которого выглядывала тельняшка. На груди у него красовался комсомольский значок, на рукавах — нашивки училища. Увидев входящего капитана, оба тут же встали, вытянулись по стойке смирно и отдали честь. Их движения были настолько отточены, казалось, что это были машины, а не люди. Оба блистали одинаково завидной выправкой. Офицер выпалил. «Товарищ капитан третьего ранга, дежурный по училищу капитан-лейтенант Овчинников». «Вольно. Вот абитуриента к вам привел. Оформите, как положено». «Есть. Выполняйте». Капитан третьего ранга повернулся к Вите. «Как зовут?» «Виктор Тарасов», — отчеканил Витя и невольно вытянулся в струнку. «Увидимся, значит, Виктор Тарасов». И капитан вышел из каморки. Младший офицер, капитан-лейтенант, дождавшись, когда закроется дверь, обратился к Вите. «Документы, пожалуйста». Витя протянул вызов в училище, пропуск в город Артем, присланные ему по почте, и свой паспорт. Офицер внимательно их проверил и передал курсанту. Тот сел и начал что-то записывать в большой журнал. «Значит, Виктор Тарасов из Талды-Кургана к нам приехал». «Да, товарищ капитан-лейтенант». Витя, переполненный восторгом и одновременно уважением к офицерам, курсанту, форме, к тому, что он наконец-то здесь, машинально отдал честь. Офицер ухмыльнулся. «Вольно. К пустой голове руку не прикладывают. Значит, моряком хочешь стать?»
«Хочу».
«Какое отделение?»
«На штурмана, товарищ капитан-лейтенант».
«Хорошо». Офицер вернул документы Вите. «Следуйте за курсантом Ермаковым. Он вас проводит в жилые казармы».
Курсант и Витя прошли из контрольно-пропускного пункта на внутреннюю территорию училища, огороженную забором. Освещенные дорожки вели к трем каменным зданиям.
«Геннадий». Курсант протянул руку. «Можно Гена?»
«Витя».
«Знаю я. Я ж тебя в журнал записывал». Гена издал смешок.
«А, ну да.
Как там сейчас, в Казахстане?»
«Жарко.
Я тоже оттуда. Только с севера. Из Кустаная».
«Слыхал. Водители рассказывали. Целинники», — ответил Витя.
«Да, у нас там передовой край по зерну».
Тени ребят то удлинялись, то исчезали совсем.
«Как тут у вас?»
«Хорошо.
А кормят как?»
«С голоду не пухнем, но и не жируем. Почти всегда голодные».
«А стипендия?»
«Да что там степуха? 6 рублей. Только на курево хватает».
«Покурим?»
«Давай».
Они остановились под фонарем. Витя достал из кармана свои сигареты, Родопи, протянул курсанту, закурили.
«Шикуешь?»
«Ну да, на последнюю зарплату».
«Кстати, абитуру не кормят».
«Абитуру?»
«Ну, абитуриентов, поступающих вроде тебя». «На довольствие ставят только после сдачи экзаменов и медкомиссии».